Глава 15. Самый край света. Устремленный плавно и быстро скользил на восток. С каждым днем и с каждым часом свет становился все ярче. Никто на корабле не ел и не спал, а лишь доставал иногда из моря ведро ослепительной воды, которая была крепче вина, и молча большими глотками выпивал ее за здоровье остальных. Два пожилых матроса даже начали на глазах у всех молодеть. Все были переполнены радостным возбуждением, но, как это ни странно, не становились особенно разговорчивыми. Спокойствие последнего из морей передавалось и им. «Сударь», — спросил однажды Каспиану Дриньяна, — «что это виднеется впереди?»
«Что-то белое, Ваше Величество», — ответил Дриньян.
«Вдоль всего горизонта с севера на юг, насколько хватает глаз. Если бы мы находились в более высоких широтах, я решил бы, что это лед. Но в этих местах его не может быть. Во всяком случае, нам не мешает посадить матросов на весла и удерживать корабль против течения во что бы то ни стало. Столкновение на такой скорости не принесет кораблю ничего хорошего». Они сделали так, как сказал Дриньян, и все медленнее продолжали плыть вперед. По мере их приближения белизна не становилась менее загадочной. Если это был остров, то весьма странный, поскольку он находился на одном уровне с водой и выглядел таким же гладким. Когда они подплыли совсем близко, Дриньян развернул устремленного правым бортом к течению и велел грести на юг, с тем, чтобы пройти немного вдоль таинственной белизны. Тогда-то они обнаружили, что течение, которое несло их на восток, было не более 15 метров в ширину, в то время как остальное море оказалось спокойным и неподвижным, как пруд. Спустили шлюпку. С борта устремленного видели, что она легко вошла в белое пространство. Затем со шлюпки послышались удивленные голоса. Ринельф, стоя на носу шлюпки, делал замеры глубины, а когда шлюпка возвратилась, с корабля заметили, что внутри она стала белой. Все столпились у борта узнать новости.
«Это лотосы, Ваше Величество!» — крикнул Ринельф из шлюпки. «Цветущие лотосы, вроде тех, что растут на прудах!»
«Смотрите!» — Люси, сидевшая на корме шлюпки, подняла руки вверх, полные белых цветов с широкими плоскими листьями.
«А какая там глубина?» — спросил Дриньян.
«Странная вещь, капитан», — ответил Ринельф. «По-прежнему большая». После короткого совещания было решено снова вернуться в течение и продолжать дрейф на восток через Серебристое море. Так назвали они эти места. Вскоре от моря осталась лишь тонкая голубая каемка в западной части горизонта. Со всех сторон их окружали белоснежные с золотистым оттенком цветы. Даже вечера, благодаря белизне лотосов, были светлее обычных. Казалось, что лотосам не будет конца. Дриньян часто опускал лот, но лишь через несколько дней лот показал небольшую глубину. После этого стало мельче, пока наконец им не пришлось выплыть из течения и медленно, гребя веслами, прощупывать лотом путь вперед. А еще через несколько дней стало ясно, что дальше на восток устремленный плыть не может. Расставание было очень грустным. Около 2 часов дня шлюпка с запасами продовольствия, воды и челноком храброхвоста поплыла на восток среди нескончаемого ковра лотосов. На устремленном в честь отплытия подняли все флаги и вывесили щиты. Со шлюпки корабль казался очень большим, высоким и уютным. Они отплыли совсем недалеко, когда устремленный плавно развернулся и медленно двинулся на веслах на запад. И хотя Люси немного всплакнула, грусть ее была не очень сильна. Свет, тишина, аромат Серебристого моря, даже, как это ни странно, само одиночество волновали и радовали ее. Никто в шлюпке не ел и не спал. Грести не приходилось, течение само несло их прямо на восток. Они плыли всю ночь и весь следующий день, а когда занялась заря нового дня, увидели чудо. Впереди между шлюпкой и небом появилась зеленовато-голубая мерцающая стена. Вскоре за стеной взошло солнце, окрашенное в яркие радужные цвета. Тут они поняли, что стена – это высокая волна, неподвижно застывшая, как это часто бывает на краю водопада. Она была 10 метров высотой, и течение быстро несло шлюпку к ней. Только не подумай, что они испугались. Ничего подобного. Они заметили что-то позади волны и солнца. Там поднимались горы. Внезапно с востока подул легкий ветерок. Он разорвал верхушку стены в пенные брызги и покрыл ее рябью перед ними. Это продолжалось не более секунды, но ветер успел донести до них нежнейший аромат,
и звуки музыки. Никто в шлюпке не сомневался, что за краем света они видят страну Эслана. В этот момент шлюпка с треском села на мель. Вода стала мелкой даже для нее.
«Дальше,
— сказал храброхвост,
— я поплыву один».
Ему помогли спустить на воду его крошечный челнок. Затем он вынул шпагу и со словами
«Она мне больше не понадобится»
швырнул ее далеко прочь в покрытое лотосами море. Затем храброхвост простился с детьми, стараясь хотя бы ради них выглядеть грустным. Но этому плохо удавалось. Он буквально дрожал от счастья. Люси в первый и последний раз сделала то, о чем давно уже мечтала. Взяла мыша на руки и погладила по шерстке. Потом храброхвост забрался в челнок, взял весло, и течение тут же подхватило его. Среди белоснежных лотосов челнок оказался черным. Он двигался все быстрее и быстрее и достиг, наконец, волновой стены. Какую-то долю секунды дети видели храброхвоста на самом гребне волны. Затем он исчез, и с тех пор его больше никто не видел. Но я уверен, что он живым и невредимым добрался до страны Эслана и живет там до сих пор. После того, как солнце поднялось выше, горы за краем света постепенно исчезли. Дети выбрались из шлюпки и пошли вброд, но не к волне, а на юг, оставляя стену воды слева от себя. Взявшись за руки, они побежали через лотосы по мелководью. Вода была теплая и с каждым шагом становилась все мельче. Наконец они выбежали на песок, а потом на траву. Прямо перед ними раскинулась равнина, поросшая нежной травкой. Как это всегда бывает, на ровном месте без деревьев им показалось, что небо впереди опускается вниз и соединяется с землей. Небо, твердая ярко-голубая стена, было совсем рядом. А между ними и основанием неба на зеленой траве было еще что-то настолько ослепительно белое, что им трудно было смотреть. Дети подошли ближе и увидели перед собой агнца, маленького белоснежного ягненка. «Придите, обедайте», — ласково произнес агнец. Только тут они заметили в траве костер, на котором жарилась рыба. Дети подсели и принялись за еду. Какая вкусная это была рыба! «Скажи, агнец», — спросила Люси, — «отсюда можно попасть в страну Эслана?» «Нет», — сказал агнец, — «путь в страну Эслана начинается в вашем собственном мире».
«Как?» — воскликнул Эдмунд. «Неужели в нее можно попасть от нас?»
«В мою страну ведут пути из всех миров», — сказал агнец. И пока он говорил это, его белоснежная шерсть вспыхнула золотым пламенем. Он стал быстро расти, и вот перед детьми оказался сам Эслан. Его грива излучала свет.
«Ах, Эслан!» — воскликнула Люси. «А как попасть в твою страну из нашего мира?»
«В свое время вы это узнаете», — ответил Эслан. «А пока скажу только одно. Путь в мою страну пересекает река. Но не бойтесь. Я — великий созидатель мостов. А теперь идите. Я переведу вас в ваш мир».
«Эслан», — сказала Люси, — «прежде чем мы уйдем, скажи, пожалуйста, когда мы снова вернемся в Нарнию, скоро ли?»
«О, милая Люси», — произнес Эслан как можно мягче, — «ни ты, ни твой брат больше не попадете в Нарнию».
«Эслан!» — в отчаянии воскликнули и Люси, и Эдмунд.
«Вы уже выросли, дети», — сказал Эслан, — «и должны войти в свой собственный мир».
«Но ведь дело же не в Нарнии», — всхлипнула Люси, — «а в тебе. Там тебя не будет. А как мы сможем теперь жить без тебя?»
«Ты меня встретишь?» — ответил Эслан.
«Неужели ты бываешь в нашем мире?» — изумился Эдмунд.
«Конечно», — сказал Эслан, — «только там меня зовут иначе. Но вы должны узнать меня и под другим именем. Вот почему вы оказались в Нарнии. После того, как вы узнали меня здесь, вам будет легче узнать меня там».
В следующий момент в голубой стене появилась трещина, вспыхнул ослепительный свет, дети почувствовали прикосновение гривы и поцелуи льва и оказались дома.